Джан Бэйхай висел в космическом пространстве в 5 километрах от станции «Желтая река». Она имела форму кольца и, находясь в 300 километрах над причалом космического лифта, выполняла роль противовеса. Станция была самым крупным объектом, построенным людьми в космосе. На ней могла постоянно жить и работать 1000 человек. В радиусе 500 километров от лифта находились и другие станции, но все они были намного меньше «Желтой реки». На этих станциях, разбросанных в пространстве, как в давние времена вигвамы индейцев по прерии, человечество готовилось к крупномасштабному покорению космоса. Самыми большими объектами были верфи. Их только что начали строить. Со временем они станут в 10 раз больше «Желтой реки», но пока что был собран только каркас, походивший на скелет неведомого исполинского животного. Джан Бэйхай прилетел с базы номер 1, одной из малых орбитальных станций. Она плавала в космосе на удалении 80 километров и была в 5 раз меньше «Желтой реки». Он, как и другие члены специального контингента поддержки будущего, жил на этой станции уже 3 месяца и за это время возвращался на Землю лишь однажды. Все эти месяцы Джан поджидал удобного момента, и сегодня он настал. Аэрокосмические промышленники созвали рабочую встречу на высоком уровне и назначили ее на «Желтой реке». Там будут присутствовать все 3 человека, которых ему нужно устранить. Как только станцию ввели в эксплуатацию, аэрокосмические магнаты стали с завидной регулярностью созывать на ней совещания, как бы компенсируя тот огорчительный факт, что большинству работников их сектора так и не довелось слетать в космос. Перед выходом с базы номер 1 Чжан Бэйхай отсоединил от скафандра модуль навигатора и оставил его в своей каюте. Теперь система наблюдения не узнает, что он покидал базу, и его действия не будут отслеживаться. При помощи реактивных двигателей в ранце скафандра он пролетел 80 километров сквозь космос, прибыл в заранее выбранную им точку и принялся ждать. Совещание уже закончилось. Скоро собравшиеся выйдут наружу, чтобы сфотографироваться. По установившейся традиции, после совещания его участники надевают скафандры, выходят в космос и делают групповой фотоснимок. Для того, чтобы станцию позади них было хорошо видно, люди вынуждены занять позицию между Солнцем и станцией и повернуться к Солнцу. Более того, им нужно поднять светофильтры шлемов, иначе на фотографии не будет видно лиц. Солнечный свет будет настолько ярким, что им придется зажмуриваться, но даже тогда шлем сильно нагреется изнутри. Поэтому самый подходящий момент для фотографирования наступает тогда, когда солнце восходит над горизонтом или заходит за горизонт Земли. На геостационарной орбите солнце всходит и заходит 1 раз в сутки, но ночь бывает очень короткой. Джан Бэйхай дожидался захода. Он знал, что система наблюдения «Желтой реки» уже обнаружила его присутствие, но был уверен, никто не обратит на это внимания. В прилегающем к станции участке космоса свободно плавали самые различные строительные материалы, как старые ненужные, так и новые. Мусора дрейфовало еще больше. Значительная часть всех этих объектов была размером с человека. Кроме того, космический лифт и окружающие его станции поменьше напоминали крупный город с жилыми пригородами. Между ними непрерывно курсировали товары и люди. Привыкнув к космосу, рабочие стали путешествовать между станциями в одиночку. Скафандр уподобился космическому велосипеду. Реактивный двигатель мог разогнать его до 500 км в час. Он стал самым удобным транспортным средством для перемещения в радиусе нескольких 100 километров от лифта. Но в этот самый момент, знал Джан Бэйхай, космос вокруг него пуст. С высоты геостационарной орбиты он обозревал весь земной шар. Он видел и Солнце, уже потянувшееся своим краем к горизонту планеты. Все остальное пространство во всех направлениях зияло сплошной чернотой. Россыпь звезд была лишь мелкой светящейся пылью, не способный заполнить пустоту Вселенной. Джан помнил, что система жизнеобеспечения его скафандра рассчитана на 12 часов. Прежде чем ее ресурс исчерпается, ему понадобится преодолеть 80 километров до базы номер один, а она сейчас виднелась лишь маленькой точкой далеко позади. Впрочем, сама база тоже долго не протянет, если ее оторвать от пуповины космического лифта. Но сейчас, недвижимо вися в пустоте пространства, Чжан Бэйхай почувствовал, как рвется его связь с голубой планетой далеко внизу. Он остался один на один со Вселенной, свободный от любого из миров. Его окружал лишь вакуум, и у его пути по Вселенной не было ни начала, ни конца, как и у Земли, и у Солнца, и у Млечного Пути. Он просто был, и ему это нравилось. Ему даже представилось, что душа его отца разделяет эти чувства. Солнце коснулось горизонта Земли. Джан Бэйхай поднял руку. В перчатке был зажат оптический прицел. Через него с расстояния в 10 километров он принялся наблюдать за одним из шлюзов Желтой реки. Дверь шлюза, хорошо видимая на выпуклой стене станции, была закрыта. Он посмотрел на солнце. Светило уже наполовину зашло. Казалось, будто край Земли оседлал сияющий полумесяц. Чжан Бэйхай вновь прильнул к прицелу. На этот раз он увидел, что сигнальный огонь возле шлюза сменил цвет с красного на зеленый. Это означало, что из шлюза откачали воздух. Открылась дверь, наружу высыпали 30 человек в белых скафандрах и тут же устремились прочь от станции. Их тени на внешней стенке Желтой реки стали менее отчетливыми. Им нужно было удалиться от станции на изрядное расстояние, чтобы все сооружение попало в кадр. Но вскоре они затормозили и начали выстраиваться для фотоснимка. К этому времени солнце зашло на 2/3. Оставшееся выглядело светящимся серпом, парящим над зеркалом океанов. Одна половина зеркала была синей, другая — красно-оранжевой, а верхушку венчали полыхающие закатным светом облака, похожие на розовый плюмаж.